Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Наш следующий сюжет – это тот странный и глупый праздник, который мы празднуем уже не одно десятилетие. Я имею в виду так называемый День России, так как он сегодня называется, то есть 12 июня. В этом году он ознаменовался особенно плохой погодой, так что все, кто желал бы даже на халяву поучаствовать в различного рода праздничных мероприятиях, так сказать, круто обломались, потому что было и холодно, и дождливо, и сколько там самолеты не разгоняли, так сказать, небо над Москвой, все равно ему сделать это не удалось, так отдельные просветы иногда проскакивали, а под Москвой так вообще шли ливни, мне тут, так сказать, довелось в праздник выехать в район Внуково, так сказать, то, что еще чуть-чуть капало в Москве, видимо, усилиями вот этих вот авиабригад, там уже был, так сказать, тропический дождь практически. Но главное даже не это, а то, что мы, собственно, этим праздником празднуем. Это большая и интересная загадка, которую каждый раз задают все социологи, проводя накануне этот вопрос среди доверчивых россиян, говоря о том, а что вы, собственно, празднуете 12 июня? Вот государственный праздник, типа главный государственный праздник, как вы отметили. Это не просто какой-то государственный праздник, да, среди прочих. Это главный государственный праздник России, да. А что он, собственно, означает? Ну и ответы на эти вопросы в ходе там, периода, скажем, с 98 по 2003 год, они варьировались от 65% до 36%, это уже от 2/3 до 3%, которые четко называли этот праздник Днем независимости России. При этом, естественно, вставал вопрос следующий.
Он, кстати, вначале так и назывался.
Да, ну, если быть совсем точным, то он вначале назывался так достаточно длинно и путанно. День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Ну, проще говоря, День независимости. День независимости, да. И сразу же, как только он только был принят, а он был принят праздником еще в 92-м году, в 91-м, 12 июня 90-го года, была принята эта так называемая декларация. Через год, как бы случайно, но именно в этот день произошло избрание Ельцина. А еще через год...
Ельцин пытался свести к вождизму. И пару лет после этого он как бы, так сказать, что это дата избрания президента.
Да.
Но это не сильно получилось.
Да, наверное, тут была некая путаница, что да, там избрание первого президента, там брали-вали. Вот. А в конце концов он был назван вот этим вот в 92-м году день принятия декларации о государственном суверенитете, что, естественно, трансформировалось в понятие Дня независимости России, который для России особенно глуп, потому что если любая другая республика, отделившись от Советского Союза, то есть исторической Российской империи, она могла говорить о своей получении своей государственной независимости, то вот Российская Федерация, выделившись среди всех своих, так сказать, территориальных приобретений, присоединений и частей государства, которые просто были ее составными частями, вот таким образом говорить о независимости, конечно, от них могла только в страшном сне. Это глупость чрезвычайно. Это глупость, тем не менее, длилась 10 лет.
Ну, на самом деле это траурный день, потому что это день развала государства, окончательное оформление его, так сказать, со стороны российского парламента, а вовсе не праздник, потому что это независимости никакой нет. Это признали развал Союза, который еще не оформился в тот момент.
Ну, в общем-то, да. И вот только с 2002 года, с принятием нового Трудового кодекса, это было как-то так тихонько переименовано в День России, который, как следствие, на сегодняшний день уже большая часть публики не помнит и не знает, почему, собственно, он именно 12 июня празднуется, и с какого фига какое такое событие 12 июня произошло. Именно поэтому мы решили в этот день, во-первых, напомнить об этом, вот, тем, чтобы тем, кто не застал, так сказать, этот период перемен или не удержал его в своей памяти, понимали, что именно они их пытаются заставить праздновать 12 июня. Вот. Но, во-вторых, в связи с непрекращающимися попытками как-то оккультурить этот праздник и придать ему какое-то смысловое, не негативное значение. В последнем в этом смысле прославилась фракция КПРФ, которая предложила его перевести на 28 июля, и связать его с Днем Крещения Руси. Я, не, честно говоря, будучи убежденным атеистом, не думаю, что Крещение Руси это было самое светлое событие в российской истории.
Да та же погонь, что и 12 июня.
Да, по целой массе причин. Но когда с этим выступает еще и фракция, называющая себя Коммунистической партией Российской Федерации, официальной идеологией, которой должен и может быть только научный атеизм,
вот, то кстати, это... кстати, и гнет, который в рамках КПСС и послужил, так сказать, поводом, не причиной, а поводом для выхода России из Советского Союза. Угу. Ведь именно почему депутаты, а их 1000 человек, больше 1050 угу. человек, в подавляющем большинстве проголосовали за вот этот самый дурацкий суверенитет в том варианте, как это все прозвучало. Это же не случайно так это все произошло. Все говорили, что плохая ЦК КПСС вместе с союзным руководством трамбует нас. По этой причине, если мы сейчас примем решение в России, так сказать, о суверенитете, мы-то уже наладим новую жизнь, так сказать, в рамках Российской Федерации, и она будет классной. И никто нас угнетать не будет. Уходили от КПСС. Уходили от союзного руководства. По крайней мере, это было поводом, предлогом. Другое дело, что с водой выплеснули ребенка, так сказать. Но, по крайней мере, звучало это так. Именно поэтому порядка 1000 человек приняло это решение, так сказать. Потому что они действительно испытывали напряжение с союзным руководством, с КПСС, со всякими Зюгановыми, так сказать, в тот момент. Поэтому что? Они были пугалом.
Ну, кроме этого, надо сказать, что эта декларация предусматривает конкретную меру, ведь она не просто декларировала государственный суверенитет РСФСР, она декларировала приоритет законов, принятых в Российской Федерации, над союзными законами. Иначе говоря, вот именно она разваливала государство не просто фактом своего написания, там, декларация о государственном суверенитете и так далее, а провозглашала, что, собственно, законы Союза СССР для России теперь больше ничто. А поскольку это 70% государства, даже в тамошних его измерениях, то это означало, что, собственно, дальше общенациональное руководство страны, с которым считалось, которое обладало местом в ООН, которое, так сказать, обладало вооруженными силами и так далее, вроде бы на внутрироссийском, внутрисоюзном уровне, аннигилируется. То есть ее законы становятся полузаконами или незаконными, или которые хочешь исполняй, хочешь не исполняй. Вот, собственно, именно этот элемент разлада в государственную систему управления и внесла вот эта вот декларация о государственном суверенитете.
Ну, там, в частности, велась речь о одноканальном бюджете. Так сказать, то есть количество денег, которое из России поступало, было бы фиксировано. А в условиях галопирующей инфляции в тот момент это носило издевательский характер. То есть отдавали союзному руководству какую-то часть денег, которая через квартал уже обесценивалась, а остальное вроде как руками не трогали, так сказать, а вовсе налог не расщеплялся, так сказать, как полагается в федеративном устройстве. То есть вот кроме законов еще тема бюджета присутствовала, причем была темой широкой дискуссии в прессе, и, так сказать, и ругань была между Силаевым и там Рыжковым в тот момент, или я уж не помню, кто премьер-министром российским в тот момент был. То есть вот эта ситуация, она играла тоже существенную роль, связанную с бюджетом. Но Геннадию Андреевичу, я думаю, нужно, так сказать, раз он так ратует за православие, крещение и все прочее, может его в Париж направить? Там говорят, говорят, хорошее здание построили такое пенсионное.
Да, я как раз...
За федеральный бюджет.
Хотел как раз поделиться с нашими слушателями парижскими новостями, в котором я недавно был, и новость это такая, о которой никто и нигде и ничего не пишет, что особенно странно.
А дело было... Стыдно. Медведев-то говорит, что денег нет, а оказывается есть.
Да, дело вот какого свойства. Прохожу я как-то по Парижу мимо Пон д'Альма, моста Альма. Это тот мост, переходом которого разбилась как раз принцесса Диана. И он этим был знаменит до этого. Вот. А вообще-то это мост, названный в честь некой речки в Крыму, поскольку это одна из немногих побед Франции над Россией, как-то полноценная, это крымская кампания, там очень много мест связано именно... Ну,
место достаточно центральное, я так понимаю.
Да, это центральное место, это, в общем, выход с авеню Георга V, который выходит прямо...
Дорогое место.
Очень дорогое место. Вот сразу за этим мостом, и вдруг за ним на противоположной стороне сены я наблюдаю маковку православной церкви. Для меня это было достаточно неожиданно, потому что, насколько я помнил, там все строительство церквей православных закончилось в последний раз где-то, по-моему, в 1938 году возведением на деньги русских эмигрантов собора при кладбище собора, церквушки при кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. А собор, так сказать, имени святого Николая в Париже, он был построен еще на деньги императорской семьи. Ну, во всяком случае, Николай II отдал это распоряжение, его профинансировал. А тут строится такая, так сказать, достаточно объемная, так сказать, тыква, вот, которая, в общем-то, по размерам перекроет вот этот собор святого Николая царского разлива как бы ковцу.
Вот. Я хотел бы отметить, что посольство Российской Федерации во Франции находится далеко на Выселках, далеко от центра.
Ну, да, оно находится на бульваре Лан, но это, в общем, да, это 16, хотя это 16...
Ну, скажем так, не центр категорически.
Не центр, нет, это в стороне. Ну, так дали место, так захотели, так было желание расстроить этот комплекс во всю шире, в общем, короче говоря... Это было как бы взаимное соглашение сторон. Кстати, старое здание посольства тоже осталось в ведении посольства Российской Федерации. Так что в этом смысле оно ничего не потеряло.
Я в старом ни разу не бывал.
Вот, да, ну это в центре, так сказать, недалеко от собора инвалидов. Но я хочу сказать, что заинтересовавшись этой головкой, я, естественно, пожелал подойти поближе. Потому что вообще-то во Франции... С учетом массовой нерелигиозности страны и огромного количества соборов, которые просто пустуют, строительство каких-то новых религиозных сооружений, ну, это исключительное дело. Ну, мечети-то, конечно, пытаются продвинуть там или сям, мы только что об этом говорили. А вот что касается православных или вообще каких-то христианских сооружений, ну, их не строил там давно уже и... Незачем там старое бы использовать, если есть такая возможность. Короче
надо,
говоря.
Надо старый католический собор, достаточно большой, передать религии вуду. Потому что количество негров в Париже сейчас такое, что, по-моему, вуду становится основной религией в Париже.
Ну, возможно, да, не все негры, правда, приверженцы вуду, но возвращаясь.
А если это приказ?
Да.
Ну, возвращаясь. Ой, раз негр, значит, обязан исповедовать вуду.
Да, но возвращаясь, тем не менее, к собору, значит, подхожу ближе и выясняю из панно, а там все-таки принято и даже законодательно закреплено, писать на специальной доске о том, что строится, зачем строится и для чего строится. Что оказывается, втихую, где-то в декабре 2013 года, то есть всего несколько, пару лет назад.
Ну, до санкций.
До санкций, да. Ну, уже при социалистах, хочу заметить, да? В ведении Российской Федерации передали, то есть продали фактически, здание большого комплекса «Метеофранс». «Метеофранс» куда-то после этого делся или выселился. А Российской Федерации дали возможность на этом месте, во-первых, этот комплекс «Метеофранс» разрушить. Кстати, он достаточно неплохой, такой современный вполне смотрелся. А во-вторых, на его месте построить а, вот этот вот самый собор, б, при нем российский как бы культурно-просветительский центр, и в, школу. Эпоха церковно-приходских школ уже, так сказать, нам как бы из Парижа, так сказать, веет теплым ветром.
Ну, правильно, а где шуваловские дети будут учиться? Ясно,
что... Да, 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 вот в церковно-приходской школе. При этом, значит, та территория, которая занималась «Метеофранс», по площадям уменьшится в два раза, то есть они, у них там было 8 тысяч метров использовано на парижской земле под полезную нагрузку, здесь будет только 4 с лишним, так сказать, разместятся с простором. Вот. Ну и плюс к тому, это все строится, естественно, за федеральный бюджет, потому что ни о каком отдаче денег, отдаче, так сказать, земли там, Русской Православной Церкви речи не идет.
Речь идет о том, правильно, не все же, не все же на виолончели тратить. Надо и школу создать, и церковь построить. Что, федеральное правительство, так сказать, другое дело, что они кусают локти и понимают, что сейчас эти деньги пригодились бы на кармане. В тот момент, когда удирать из России, то лучше, чтобы они были в бриллиантах и уже прям вот конкретно уже ты самое.
Ну, со своей стороны, я хочу сказать, что хотя маковка собора видна, но строительство ведется как-то не шибко. Во всяком случае, может быть, именно по той причине, о которой ты сказал.
Да, денег нет, но вы тут держитесь.
Да, но половина здания бывшего Метеофранс как минимум еще уцелела. И это поэтому производит такое странное впечатление, потому что Метеофранс был такой модернистской конструкцией.
Ну, хайтековской, да.
Да, и когда среди него там возвышается вот эта вот головка собора, помешанная с краном строительным, то как-то это выглядит все немножко диковато.
Зюганова туда, директором этой церковно-приходской школы. Он, кстати, по образованию педагог.
Да, действительно. Я, кстати, хотел сказать, что идея Гундяева, таким образом, она, так сказать, переросла границы Российской Федерации, даже Москвы, и уже перелилась, так сказать, вот в парижскую действительность. Но на самом деле, это я знаю по собору Сен-Женевьев-де-Буа и по Святого Николая, прихожан, так сказать, там крайне мало.
То есть, предположим, там одни негры в Париже, все в вуду их исповедуют.
Не в этом дело, там просто нету. Даже среди тех русских людей, которые там есть, чтобы они там ходили и по воскресенье свечки ставили, незаметно среди них такого порыва. Вот даже в более интересное иномольное место Святого Николая, там уже войти совершенно свободно, и там толп молящихся не встретишь. Вот, поэтому из этой Гундяевки следует только одно назначение. Это фактически делается еще одна резиденция для самого Гундяева, с тем, чтобы он там мог где-то с комфортом приехал в Париж обосноваться. Ну, не в посольстве же, а тираться. Да, вроде бы не вместно. И не гостиницу снимать. А так вот в свой, так сказать, центр там с головкой, с храмом, недалеко от Пон-д'Альма, недалеко от Георга Пятого, недалеко от Елисейских полей, можно, так сказать, приехать, обосноваться и все. Фактически строится еще одна резиденция, будем говорить это вот прямо.
Ну, всепобеждающая алчность патриарха, она все больше и больше просматривается в его деяниях.
Вся остальная, так сказать, требуха, типа церковно-приходских школ, так сказать, культурных центров и так далее, которые, кстати, уже существуют на базе бывшего общества Франции СССР в 16-м квартале, достаточно известны, так что, собственно, никаких дополнительных помещений не требуют. Строится вот еще одна Гундяевка. Мы говорили совсем недавно о той разрухе в Кремле, которая была произведена для того, чтобы там воссоздать некий монастырь новодел, а фактически новую резиденцию для Гундяева. Вот теперь, так сказать, и Париж пополнится такого же рода объектом, о котором наши слушатели можете узнать в нашей передаче.